Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Мария Сушенцова. И сегодня мы продолжаем цикл программ «Вера и дело». В рамках этих программ мы встречаемся с предпринимателями, экономистами, иногда и чиновниками, и обсуждаем с ними христианские смыслы экономики. С удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Это Алексей Горячев, предприниматель с 30-летним опытом, инвестиционный банкир и инвестор, советник лидеров по личной стратегии. Добрый вечер, Алексей.
Добрый вечер, Мария.
Алексей, очень рада видеть вас вновь в нашей студии. Вы уже приходили к нам примерно год назад, и у нас был прекрасный разговор, один из первых в рамках этого цикла программ. И мне кажется, за этот год вы многое сделали. У вас есть такой серьезный очень, мне кажется, плод вашей деятельности. Это книга, которую вы опубликовали, и называется она «Стратегия личности. Как планировать развитие в работе и жизни, опираясь на свои ценности». И сегодня мне хотелось бы наш разговор выстроить, если не столько вокруг самой книги, сколько вокруг темы, которая нами поднималась уже неоднократно в этой передаче, к нам приходили письма в редакцию о том, что, пожалуйста, давайте обсудим, как человеку ориентироваться на жизненном пути, как ему быть на развилках и карьерных, и личных в разных временных моментах своего пути. Тема эта для нас очень близкая, востребованная, и сегодня хотелось бы вот об этом поговорить. Но прежде позвольте вас спросить, все-таки книга — дело большое и долгоиграющее, как вы к этому шли, как возникла эта идея, и трудно ли было писать?
Мария, спасибо большое за вопрос. Здравствуйте, дорогие друзья. Я думаю, что идея возникла просто из той ситуации, что я сам очень люблю книги. При этом я отдаю себе отчет, что эта книга родилась во время, когда люди все меньше и меньше читают книги. Но все-таки остается какая-то часть людей, которые книги тоже любят. У меня у самого большая библиотека, порядка 7 тысяч бумажных книг дома. И мне подумалось, что было бы здорово, чтобы я мог каким-то образом отделить себя от того нарратива, который я несу, и попробовать донести это через, в том числе через книгу. И я нашел соавтора, уговорил его взяться вместе за эту сложную работу, Алексея Каптерева. И вот прошло полтора года работы. Иногда мы от нее здорово уставали, и от разговоров, и от редакции, версии, потому что вы знаете, что редакция какой-нибудь фразы может ее полностью поменять, да, изменение одного слова, и потом обратно это найти иногда сложно. Ну, в общем, в целом, вот мы сейчас, на столе у нас лежит эта книга, я этому несказанно рад. Я думаю, что для меня, я и в книге мы это рекомендуем, я это рекомендую тем людям, с которыми сталкиваюсь в жизни, писать вообще очень полезно. Писать, формулировать, как-то докручивать мысль, говорить о чем-то важном для себя. И поэтому это тоже очень важное в этом смысле упражнение. И вот то, что я сказал, не случайно нарратив, да, мне кажется, что мы все являемся носителями определенных историй. И когда я смотрю на свою жизнь, я понимаю, что я всю жизнь рассказываю одну и ту же историю, и, собственно, она про наш человеческий выбор, про наши ценности, про принятие решений, принятие на себя ответственности за то, что мы в этой жизни делаем. И книга тоже про это. И я не случайно сказал про нарратив, потому что мы, люди, мне представляются такими историями. И вот как раз вот эта стратегия позволяет понять, какую историю мы рассказываем, и попробовать рассказать ее до конца. Потому что я сейчас стал видеть людей, как, к сожалению, не рассказанные до конца истории. Вот представьте, в каком-нибудь подземном переходе метрополитена мимо нас идут недорассказанные истории, многие из которых никогда не будут рассказаны. И это обидно. Эта книга может помочь человеку подумать о важных вещах, понять свою историю и постараться успеть ее рассказать.
Какую замечательную метафору вы использовали сейчас. Люди как недорассказанные истории. Вы сейчас, на самом деле, приоткрыли нам немножечко дверь в содержание этой книги. И хотела бы уточнить у вас, книга начинается... Название книги содержит первые два слова «Стратегия личности». И на первый взгляд, тот, кто не знаком с личностями авторов этой книги, кажется, что оно такое очень расхожее, это название, даже весьма популярное. Мы можем много встретить на полках книжных магазинов и в интернет-пространстве книг, посвященных там, вот, секретам успеха, секретам успешной личной стратегии или вот что-то психологическое, или какие-то бизнес-практики пишут о том, вот, как строить стратегию в бизнесе или в жизни. Вот все-таки чувствуется, судя по продолжению названия, как вы дальше расшифровываете эти слова, чувствуется, что ваша книга какой-то иной в себе подход содержит. Она на что-то вот опирается, явно не очень прагматическое. Не только прагматическое. Прагматическое, конечно, тоже, потому что мы все живем, мы все связаны с практикой, безусловно, но в ней есть как будто что-то более фундаментальное. Вот не могли бы вы пояснить, чем ваш подход вот к этой популярной теме принципиально отличается от вот перечисленных?
Знаете, для меня как бы сложно до конца исследовать и понять, почему эта тема сейчас стала популярна, у меня есть гипотезы. Мне кажется, что сейчас, ну, точнее, в этом уверен, стал мир более индивидуалистичным. Человек как бы увидел себя в многочисленных отражениях, может быть, социальных сетей, зеркал и так далее, и... Он, ну, иногда, к сожалению, не очень глубоко начинает задумываться вообще, как он живет, да, или как он хочет жить и увидеть какие-то, видит какие-то образцы. И когда вот вы говорите о соединении личной стратегии и стратегии бизнеса, очень часто люди, которые создают стратегии для своего бизнеса, как будто бы немножко забывают о себе. И они делают бизнес и превращаются в одну из таких, может быть, самую крупную, самую красивую шестеренку с каким-нибудь вот рубином, да, искусственным, а может быть, вполне себе настоящим, как там их божий дар в центре, но они не обращают на это внимания, они превращаются в функцию. И вот задача в том числе этой книги – вернуть человеку себя самого. Прежде всего, может быть, это книга для людей деятельных, потому что я этих людей много встречаю и много встречал. Они мое окружение, люди, которые что-то делают в жизни, реализуют себя через деятельность.
Угу.
И мне бы хотелось помочь им вернуть формулу бизнеса человека. Потому что он каким-то странным образом часто из нее выпадает. Мы видим бизнесы, как там механизм швейцарских часов, где есть такие шестеренки, которые, если хорошо смазаны, долго и хорошо работают. Да, но мы же понимаем, что есть какой-то фактор, да, который не дает иногда им работать, но его как бы не видно. И вот этот человек с его устремлениями, с его характером, с его мотивациями, с характером он рождается, мы сейчас это уже хорошо понимаем, да, какая-то часть характера формируется потом окружением, но, кстати, например, родители почти не влияют на наш характер, как это ни удивительно. Это достаточно устойчивая часть личности. Вот история в том, и книга это как бы дает человеку некоторое зеркало или, может быть, служит фонариком, подсвечивая какие-то важные части, о которых стоит подумать, пока не поздно. Угу. Потому что вот мы даже с вами на первой встрече говорили, что для меня успех про то, что мы хотим в своей жизни успеть. Вот эта книга может для кого-то, я очень на это рассчитываю, оказаться тем моментом, как иногда говорят, что наши лучшие учителя, там, например, какие-то серьезные кризисы, болезни, банкротство и так далее, вот эта книга может оказаться таким мягким и мелодичным звоночком, чтобы не дожидаться тех выбора каких-то моментов в своей жизни. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, думаю, что отличие в... что ли, человечности и в прагматизме через то, что человек шире, чем понятие прагматизма, как мы его понимаем, через деньги. Прожить свою жизнь – это вполне себе прагматичная задача, но я надеюсь, что в нашей жизни есть много всего, кроме денег.
Да, то есть прожить свою жизнь, но прожить ее на самой своей глубине, по крайней мере, заглянув туда.
Да, тут, мне кажется, достаточно слова «свою», да, и потому что если мы не определяемся с тем, с нашими выборами и с тем, как мы устроены, то обычно мы проживаем жизни, ну, такой, знаете, щепки, которая плывет по ручью, попадает в какие-то водовороты, направляется общим потоком. Вот. Но мы можем сделать выбор, и в той части, в которой мы можем выбирать, в которой мы можем управлять, мы можем существенно изменить это движение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в этом часе с нами Алексей Горячев, предприниматель с 30-летним опытом, инвестиционный банкир и инвестор, советник лидеров по личной стратегии, и с вами я, Мария Сушенцова. А мы продолжаем. Алексей, вы знаете, хотелось бы вот спросить у вас, с чего начинается работа с личной стратегией для тех людей, которые к вам обращаются за советом, работая вот над своей стратегией? С чего вы начинаете эту работу?
Ну, начинается она обычно, на самом деле, это называют триггерным вопросом. У человека есть какая-то проблема. Иногда это кризис среднего возраста просто. Проблемы в бизнесе, проблемы в отношениях. Какая-то история, на которую иногда не хватает энергии. И человек думает, и правильно думает, может быть, подумав о своей жизни глубже и построив какой-то вектор своей жизни, я смогу эту проблему, задачу решить. Действительно, это так происходит. Плод вот этих размышлений, если все получилось, в общем-то, в решении вот каких-то стоящих задач, не все их можно решить, многие решаются, в снижении тревожности, что позволяет нам лучше действовать эффективнее, в повышении амбициозности, в смысле того, что мы лучше понимаем, куда мы идем, и выбираем правильные шаги, у нас появляется больше уверенности, и это так действует, в общем, на абсолютное большинство людей. То есть началось с мотивации, как многие вещи, вот каким-то образом человек почувствовал, что нужно что-то менять. А дальше вот мы эту мотивацию немножко откладываем в сторону. Потому что, мне кажется, начинать нужно с попытки понять человека. Странно говорить о стратегии, не понимая, о чьей стратегии ты говоришь. То есть мы используем психометрические тесты, мы используем глубинные интервью, много разных подходов, которые созданы. Мы стараемся использовать валидные подходы. Да, валидные – это значит те, которые действительно работают, и не получается так, что человек, например, получил один результат теста, прошел его завтра и получил другой с очень, с другими рекомендациями. Есть тесты, которые вполне признаны и хорошо работают. Вот, поэтому первое – это мотивация, рождающаяся из какой-то конкретной задачи жизни. А на самом деле мы эту задачу откладываем и начинаем с погружения в человека.
То есть ваша первая задача – сделать диагностику, выяснить такой психологический профиль личности. А что происходит дальше?
А дальше вот у нас появляется базис, на фундамент, на котором мы можем строить наши размышления о будущем. В книге предлагается выбирать этот горизонт обычно в моем подходе, потому что действительно для разных людей время это довольно условное, но для простоты я бы предложил вариант год. Это период жизни, который мы обычно обдумываем в Новый год или в день рождения. Я бы предложил период 5 лет, горизонт 5 лет. За 5 лет мы можем сделать очень многое. Мы можем начать, например, новую компанию или новый проект, по дороге понять, что, например, для нас это не работает или работает. Вот 5 лет – это такое очень важное, мне кажется, единица жизни. То есть если я понимаю, что там мне 50, и я считаю, что трудоспособный возраст активный я себе отмерил до 65, это, условно говоря, 3 забега по 5 лет, в которые я могу что-то важное сделать от этого или отказаться, или продолжить дальше. И 25 лет, тоже это зависит от возраста, это такой условный интервал, когда мы можем понять, а чем все-таки, зачем это все, да, вот я на год напланировал, это приведет к чему-то, что я сделаю за 5, ну, в идеале, а к чему это вообще приведет, как я представляю себя в 75, вот у меня 25 возникло как раз из того, что я об этом, в этой системе для себя размышлял примерно в 50, то есть я думал, вот в 75 я хочу работать или нет, как, где я хочу жить, да, ну и так далее. Какие-то там есть книги, даже целый список вопросов, на которые, ответив на которые, уже будет определенное представление. И тогда возникает определенный вектор, который проходит как раз из точки с настоящим, в котором мы чуть лучше поняли себя, потому что это путь на длиной всю жизнь, нам нужно познавать себя, я очень в это верю. И мы по ходу меняемся, да, и познавать заново. Дальше год 5-25 получился вектор, да, в котором мы уже получаем определенную опору, и мы, простроив этот вектор, возвращаем сегодня свою энергию в настоящее. То есть стратегия, она вроде бы про будущее, но она не про угадывание будущего, она про желаемое будущее, потому что лучший способ создать будущее – это работать на то, чтобы оно было таким. И это нас возвращает в следующий шаг, который мы сделаем сегодня. Потому что теперь нам понятно, куда мы двигаемся, и мы можем выбирать.
Вы сказали такую фразу замечательную, что вот эти размышления, выстраивание вектора возвращает энергию в настоящее. То есть оно возвращает, потому что мы осмысленно что-то делаем, как бы не сомневаясь в значимости поставленных целей. Поэтому энергия возвращается, да, насколько я уловила?
Нет, энергия возвращается, потому что нам нужно решать задачи в настоящем, и будущего пока не существует, оно вот, Бог у нас живет в вечности, да, для Него существует, для нас, к сожалению, мы люди, и для нас существует вот только тот момент, в который мы проживаем сейчас, и обычно, когда мы устремляемся куда-то мечтой, там появляется очень много позитивной такой энергии, да, если мы действительно, нам удалось вот понять, что я по-настоящему хочу, куда бы мне хотелось, делаю ли я что-то для того, чтобы туда прийти, ну, мы вот прям, наверное, в этих словах можете услышать для себя, да, если я об этом задумаюсь, у меня пойдет позитивная созидательная энергия. А возвращает нас это к тем задачам, которые нам нужно решать сегодня. Это условно, как когда мы делаем стратегию для большой компании, а мне кажется, человек всегда больше любой, даже самой большой компании, как личность, целая вселенная, то вот представьте, что компания в кризисе нашла для себя будущий вариант развития, стартап. Там еще ничего нет, есть только хорошие идеи, хороший рынок, ресурсы, люди, да, но это пока мечты, это пока гипотеза, и это пока идея, которая стоит на самом деле отрицательных денег, потому что нужно потратить деньги на ее проверку, да. И когда мы вот это поняли, мы можем из этого будущего взять часть энергии и подумать, а что нам нужно делать вот с несколькими тысячами людей, которые, например, на нас сейчас работают, иногда с десятками или сотнями миллиардов выручки, за которые мы сейчас отвечаем, да, для того, чтобы завтра мы могли в том числе идти туда. И вот ровно так же с человеком, то есть вот это устремление туда дает энергию, чтобы делать что-то вполне сегодня, делать что-то для того, чтобы приближаться к тому идеальному будущему, которое мы позитивно для себя простраиваем, и делать что-то для того, чтобы продолжать работать в своем настоящем над собой и теми проектами, которые мы для себя выбрали.
Стратегия, получается, она направлена в будущее. Это вектор, который мы выстраиваем. И тут у христианина, мне кажется, может закономерный вопрос возникнуть: а как же быть с промыслом Божьим обо мне? Не слишком ли я пытаюсь сам от своего ума там, или от чего-то еще запланировать все наперед, определить для себя вектор? Вдруг Господь хочет его как-то по-иному проложить для меня, да, или что-то изменить? И возникает вопрос, правомерно ли, в принципе, вот человеку верующему настолько продумывать свою жизнь, ну, пусть и не с точностью пятилетних планов, как вот было в советских пятилетках, например, там прям точно, да, цифр, все было просчитано, но, может быть, с определенными такими округлениями, прикидками, но вот правомерно ли это и не исключает ли такой подход вот соработничество Бога человеку, вот, да, его деятельного какого-то участия в жизни человека?
Очень хороший вопрос. Во-первых, важно сказать, что человеку верующему в этом смысле гораздо проще, потому что основной вот такой большой главный вектор своей жизни верующие люди хорошо понимают. То есть у нас есть опора, у нас есть это понимание и так далее. А дальше мы возвращаемся к тому, что для нас есть в Евангелии, например, о тех талантах, которые Господь нам дает. И вот как раз изучение себя – это попытка понять, а какие же у меня на руках таланты, и что я могу сделать, чтобы их приумножить. И вот вы говорите о соработничестве Бога, да, а я возвращаю нас к соработничеству Богу.
Да, наверное, да? Ваша формулировка правильнее, да.
И мне кажется, что иногда мы как бы расслабляемся, и мы надеемся на Бога, а сами включиться в эту важную работу, которую от нас ждут, от нашей свободной воли. Мы же не случайно получили такой тяжелый иногда дар свободной воли, когда мы должны делать выбор и двигаться в соответствии с этим выбором. А там даже в заглавии книги вынесено «на основе наших ценностей». И если наши ценности включают в себя наше вот религиозное мировоззрение, наш взгляд и то, чему нас учит церковь, да, то нам становится намного легче. То есть эта наша стратегия, без сомнения, не является оторванной от замысла Божьего о нас. Это попытка познать этот замысел и соработать Богу, строя то, ради чего мы на этой земле оказались. То есть святые отцы говорят, что мы, человек не равен сам себе. Да, то есть для того, чтобы человеку разогнуться в собственный рост, ему нужно принимать много решений и принимать много выборов, и постоянно познавать себя. И про это я считаю, что наша православная литература во многих аспектах оказывается глубже и серьезнее, чем некоторые недавние даже открытия в психологии. Глубина познания человеческой души и вот этот как раз вектор познания себя. И в каком-то смысле действительно я встречал, не доверяя себе, пока не ляжешь в гроб, да, то есть это же процесс познания, узнавания и каким-то образом реализация того, для чего мы здесь оказались.
Интересно, получается, что христианство дает вектор, но не освобождает от ответственности. Все переложить на Господа не получится. Надо самому что-то делать и как-то размышлять и выстраивать свою деятельность. Знаете, меня заинтересовала одна цитата в вашей книге. Меня вообще много цитат тут заинтересовало, но вот в частности одна особенно откликнулась, и хотела бы я попросить вас ее расшифровать. Стратегия – это конфликт, и без конфликтов не бывает прогресса. Когда я прочитала эти слова, во-первых, мне показалось, что это очень жизненно, это как будто явно почерпнуто из богатого опыта, и вспомнились слова Христа о том, что не мир пришел я принести, но меч. Вот как вам кажется, точнее, вам не кажется, вы написали эти слова, вот вы это послание имели в виду, которое я сейчас процитировала, примерно этот посыл, который выражен в этих словах Христа, или здесь предполагается что-то иное? Вот, в общем, соотнести хотелось бы стратегию и конфликтность. На мой взгляд, она кажется неустранимой, но вот христианину как с конфликтом быть? Уворачиваться от него, идти в него, значит, с броней или как-то еще с этим обходиться применительно к своей жизни?
Обычно у нас есть в мире задачи, которые нам кажутся трудноразрешимыми и стоящими того, чтобы на них потратить жизнь. Во многих случаях, на самом деле, мы это делаем неосознанно. Вот я понимаю, что одна из моих задач – это, ну, по сути, отражено в предпринимательстве, если так вот проще, да, то это принятие на себя ответственности за собственный выбор, а, собственно, принятие на себя права выбирать, действовать, да, создавать что-то. Предпринимательство – это всегда социально, да, то есть человек создает для того, чтобы люди чем-то пользовались, да, то есть это вот такая какая-то история. Она тоже связана с верой, можно про это рассказать через веру по-другому, но вот я проще расскажу для всех людей, да, а не тех людей, которые пока в себе, может быть, веру не открыли. И то, что вы говорите, конфликт, это как раз решение той задачи, на которую, по сути, нам не жалко положить жизнь. И во многих случаях мы не осознаем, как она устроена. Да, иногда частично эта задача в нас. То есть у нас бывают какие-то стороны, которые мы продолжаем в себе развивать, да, и это и есть наша жизненная стратегия. То есть мы видим, что преодолевая, решая какую-то задачу в мире, мы одновременно решаем какой-то внутренний конфликт и исцеляемся из какой-то важной истории, то есть избавляем ее. Поэтому в этом смысле для того, чтобы родилось новое, необходимо, чтобы действительно был конфликт и было какое-то преодоление, и так развивается мир.
Но мне, знаете, все-таки кажется, что, возможно, это чисто моя интерпретация, но мне показалось, что здесь вы имели в виду не только конфликт внутренний, который, безусловно, нас двигает куда-то, иначе мы, наверное, сидели под пальмой просто, вот, но и конфликт с кем-то из внешнего мира, потому что когда человек начинает активно что-то делать, мир часто его за это по головке не гладит, и сопротивление среды или каких-то людей, или каких-то обстоятельств, или более обобщенных сил, оно бывает. И вот мне интересно, как с этим быть.
Ну, абсолютно. Я говорю не только про внутренний, это какая-то история, которую важно решить в мире, и действительно сопротивление будет. И действительно об этом очень хорошо написано в Евангелии. И наши близкие с большой любовью очень сильно, например, сопротивляются, если мы встали на путь каких-то изменений, выбрали для себя цели, сконцентрировались на них. И из-за этого действительно это путь преодоления конфликта. Здесь рождается мотивация, энергия. Мы что-то преодолеваем, мы что-то меняем, какой-то свой след оставляем. Вот след впрямую, да, это же изменение. Вот была какая-то поверхность, например, да, и мы туда наступили, и что-то осталось, то есть мы ее изменили. Вот это изменение требует энергии, и в каком-то смысле это, без сомнения, конфликт.
Спасибо. Я напомню, что в гостях у нас сегодня Алексей Горячев, предприниматель с 30-летним опытом, инвестиционный банкир и инвестор, советник лидеров по личной стратегии, и с вами я, Мария Сушенцова. Не переключайтесь, вернемся после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Сегодня в этом часе с нами Алексей Горячев, предприниматель с 30-летним опытом, инвестиционный банкир и инвестор, советник лидеров по личной стратегии. У микрофона Мария Сушенцова. Мы продолжаем сегодня с Алексеем обсуждать тему вышедшей недавно его книги, которая называется «Стратегия личности. Как планировать развитие в работе и жизни, опираясь на свои ценности». Мне кажется, что для нашей программы «Вера и дело» эта тема как нельзя лучше подходит, поскольку часто мы с нашими гостями так или иначе приходим к вопросу о том, как человеку быть, как ему выбирать, принимать важные решения на тех или иных жизненных развилках. Алексей, сейчас мне хотелось бы немножечко вернуться снова к вашей книге. Вы там пишете о том, что в личной стратегии есть три измерения – личное, социальное и трансцендентное. То есть забота о себе, о людях и о смысле. Вот почему важны все три измерения? Как они между собой связаны?
Ну, во-первых, потому что, вот как мы говорили, трагедия и стратегия человека начинается с него самого, да, то есть она неотъемлемо связана с личностью человека, и очень часто люди принимают на себя какие-то истории, которые им подсказывают социум, да, они к ним не имеют никакого отношения. Это может привести и к разочарованию, к ощущению не прожитой или не наполненной жизнью и такой, знаете, мучительному достаточно пути. Дальше стратегия, когда она создана, она должна быть реализована в социуме, да, потому что стратегия – это глагол, то есть стратегия – это все-таки действие, а не то, что мы придумали для себя какой-то документ или какой-то нарратив, какое-то понимание, которым мы делимся с другими. Это все-таки выбор того, что мы делаем, и делание, да, и это всегда связано с людьми, это всегда проявляется в человеческом обществе. А третий смысловой аспект, мне кажется, важно понимать, что нас, пока мы являемся носителями чего-то, да, нам помогает пройти сложные участки, когда вот рождается стартап, например, там есть даже такое определение «долина смерти». И это момент, когда действительно нужно прожить, когда все плохо, еще ничего не понятно, много неопределенности, да, и помогают прожить нам такие периоды опора как раз на что-то, что нам по-настоящему важно, на что-то большее, чем мы. Да, и поэтому без этого аспекта прийти к чему-то значимому и осознать это что-то значимое, ну, просто невозможно.
Угу. И вот в связи с этими измерениями вы пишете в своей книге о том, что существует три типа лидеров, то есть людей, которые не обязательно занимают должность руководителя, как я поняла, но вот за ними кто-то идет, у них есть последователь. Кстати, замечательное определение, что вот лидер – это не какой-то руководитель или выскочек, а тот, у кого есть последователь, то есть тот, кто привлекает так или иначе к себе людей. Там вы называете три типа лидерства: аутентичное, лидерство как служение и этическое лидерство. Вот не могли бы вы пояснить, в чем суть этих типов лидерства и привести какие-то примеры с тем, чтобы вот как, допустим, человек может понять, к какому типу лидера он относится, как ему в своей жизни использовать, построение своей стратегии?
Ну, в определении лидера, во-первых, я бы еще добавил выбор направления, опять той же стратегии в том числе, и то, как ты влияешь на эту группу своих последователей для того, чтобы двигаться в заданном направлении. То есть получается три важных аспекта: последователи, выбор направления и влияние на то, чтобы мы двигались в том направлении. И вот если посмотреть на эти лидерства, знаете, многие вещи, они не существуют в, ну, таком чистом виде, да, то есть обычно это вот смесь нескольких направлений, но по сути некоторые лидеры такие очень харизматичные, то есть они показывают: я такой, иди за мной, ты будешь таким же, да, бери с меня пример, и честно, прозрачно рассказывают про то, что он делает, да, и в основном, и вот это такое аутентичное лидерство, да. А лидерство как служение тоже может быть очень рядом, да, вот такой лидер, он может принимать на себя, понимать, что вот находясь на определенной там, например, пирамиде организации, да, что то, что он делает, это он делает не потому, что он там хозяин этих людей, которые находятся в этой пирамиде ниже, и они служат для того, чтобы он получал какие-то блага, но он должен... или может понимать то, что он делает, как служение этим людям и тем людям, для которых они создают, например, какие-то продукты или сервисы. А лидерство этическое, да, это тоже сейчас очень такая важная развивающаяся концепция, которая ставит, как бы подсвечивает те принципы, на которых, которые важны для этого лидера, важны для организации и которому он служит. Ну, то есть вот если мы пытаемся это обсуждать, то хороший лидер, наверное, мы можем увидеть в нем больше проявлено что-то, но обычно в нем есть все эти три истории, и люди просто сталкивались, кристаллизовывали вот эти вещи для того, чтобы их попытаться понять.
Угу. А можно ли вот так сказать, что, допустим, христиане, люди верующие, они призваны к какому-то, стремиться к какому-то из этих типов лидерства, например, к этическому лидерству или к лидерству как служению? Или же здесь вот опять же все упирается в психологический профиль личности, то есть, грубо говоря, каким тебя Господь создал, какие задатки у тебя есть, так ты и будешь себя в этой жизни проявлять?
Ну, я думаю, что мы призваны как раз быть лидером, который соединяет в себе все эти три направления. На мой взгляд, гораздо эффективнее действовать, работать собой, чем пытаться работать другим человеком, да, как бы нам ни казалось это привлекательным. То есть говорят, что будь собой, да, другие места заняты, да, то есть мы можем прожить жизнь как процесс исследования, в том числе себя, своих сильных сторон, своих талантов, которые дал нам Господь. Соответственно, это же нам дает возможность увидеть других людей и понять, где у нас, например, не самая сильная сторона, где мы должны соединяться с другими. И вот я читал про то, что мы специально созданы таким образом, чтобы могли взаимодействовать, да, чтобы нам необходимо было взаимодействовать, потому что одни мы, ну, вряд ли являемся вот всеохватными, да, то есть где-то у других людей есть другие сильные стороны. И ведь здесь, если говорить о христианстве, говорит, возлюби ближнего как самого себя, то есть предусматривается изучение себя для того, чтобы осознать, как устроены мы, понять, что все устроены очень по-разному, и научиться любить, мне кажется, все возможные вот наборы вот этих условных характеристик, не условных, вполне реальных характеристик личности, да, и соединяясь с ними, создавать что-то общее. Вот, социальное служение для нас тоже очень понятная концепция, и мы понимаем, что это абсолютно необходимо, и действительно мы являемся частью какой-то большей всегда системы, в разных, участвуя в разных процессах. Ну, а этика у нас есть христианская, там, слава богу, многие вещи очень четко заданы, и они являются для нас важными, естественно, ориентирами для того, чтобы мы понимали, куда двигаться, и, наверное, исполнить все невозможно, но путь задан очень четко.
Угу. А вот когда вы работаете с клиентами, там, с людьми, которые вам обращаются, вы делаете с ними вот такое определение типа лидерства? Или, опять же, все это перемешано, и такой вот, ну, функциональной роли это определение типа лидерства не играет? То есть, не, то есть это в таком практическом русле работы над собой, выстраивания личной стратегии важно вот определиться все-таки вот больше, что во мне проявлено. Я вот больше такая, такой харизматик, и за моей личностью яркой идут, да, или же вот я все, во мне больше заложена интенция к служению людям, например, или вот я смыслу высокому служу. Вот это важно для, про себя понять, или важно просто понимать, что есть и то, и первое, и второе, и третье, и, в общем, как бы вот для работы не так.
Нет, мне кажется, это очень важно понять, и, опять же, иногда мы устроена одним образом, а действуем в соответствии с теми примерами, которые, например, встретили на жизненном пути. И это может быть просто не очень эффективно. То есть, опять же, вот как я говорил, лучше работать собой. Потому что мы созданы вот творцом, каждый из нас, интересный самобытный инструмент, который, естественно, имеет место вот в этой мозаике большой жизни. И плюс это определенная оптика, которая позволяет вот понять и увидеть, естественно, не только себя, но и других лидеров, которые рядом с нами, лучше понять какие-то примеры, понять, как это проявлено в себе. Вот последовательно, как бы надевая разные очки разных типов лидерства, мы можем понять, собственно, что нами управляет. Потому что для того, чтобы управлять другими, нужно разобраться, что управляет тобой, иначе это может к таким привести не лучшим последствиям, да, если у нас, ну, абсолютно все находится в тени.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Горячев сегодня с нами в этом часе, предприниматель с 30-летним опытом, инвестиционный банкир, инвестор, советник лидеров по личной стратегии, и у микрофона Мария Сушенцова. Алексей, мне очень понравилось в вашей книге, было такое выражение, что стратегия – это ритуал мышления, который навык, иными словами, который хорошо бы, чтобы каждый из нас в себе развивал для лучшего понимания себя. Вот кто я, да, где мое место, которое уже занято. А скажите, пожалуйста, может ли человек сам, прочтя вашу книгу или прочтя что-то еще, или дойдя до этого самостоятельно, сам выработать свою стратегию жизни? И что ему для этого нужно делать? Или же все-таки, по вашему опыту, необходим наставник? тот или иной, впереди идущий, который возьмет за руку или отзеркалит, что-то покажет, подскажет. Вот это все-таки самостоятельная работа, домашнее задание, или это работа всегда в паре с кем-то?
Спасибо, очень хороший вопрос, как все остальные, впрочем. Вот мы с Алексеем сели писать эту книгу именно в мире, как я говорил, в котором все меньше читают книги, для того, чтобы она могла именно помочь человеку создать стратегию. И мы думали о том, что, а может быть, достаточно какой-то рабочей тетради, ведь это практическое упражнение. И тогда мы подумали, что одна из задач, которую может решать книгу, сделать человека самого стратегом для себя. Потому что, пока он читает книгу, там много разных вещей, расширяющих кругозор и углубляющих понимание того, как устроен мир, люди и сам человек. И вот ради этого писать книгу стоило. Поэтому это плюс стратегия, это же не раз и навсегда заданная история, и это именно навык мыслить, осмысливать определенным образом свою жизнь для того, чтобы мы могли эту стратегию корректировать, мы могли понимать, где сейчас находится наша цель, и как изменились мы в процессе вот движения к этой цели. Цели могут меняться, это не раз и навсегда заданный путь. Иногда они не меняются, но, тем не менее, это не значит, что нет смысла. Например, я раз в 3 месяца, или кто не может, может быть, хотя бы раз в год, вот пытаться еще раз системно осмыслить то, что для тебя важно. Говоря о человеке рядом для того, чтобы пройти этот путь, да, действительно, мы как люди устроены так, что нам нужен другой человек для того, чтобы это осмыслить. Можно вполне, как мне кажется, обойтись без какого-то там специального консультанта или какого-то наставника, который прошел путь. Но другой человек нужен, потому что мы так устроены, что мы самостоятельно не можем увидеть себя. Есть такая поговорка, что для танца, там, для танго, в частности, в том примере, нужны как двое. Да? Угу. Вот человеку тоже нужен другой человек, которому он будет отражаться, и с которым он может поделиться чем-то важным, тем, что тот человек не знает, дав другому человеку как бы моральное право делиться чем-то об этом человеке, который тоже от человека, в общем-то, закрыто, находится от него в тени, где-то сзади, на там, какой-то темной стороне Луны его личности, да, и это могут быть неприятные, могут быть очень приятные открытия. И есть области, которые долго остаются скрытыми, другому человеку они тоже не очевидны. И вот в процессе этого познания, если нам повезет, мы можем открывать те области, которые не видны ни другим людям, не видны нам, но, в принципе, существует. И вот для этого, конечно, нужен человек и другие люди, в принципе, очень важны, угу. С которыми мы могли бы делиться не только там какой-нибудь хроникой успешных людей или обсуждением Илона Маска или кого-то еще, кого сейчас можно модно обсуждать, да, а какими-то важными для нас судьбоносными вещами для того, чтобы получить этот отклик и услышать другого человека, угу. А может быть, не одного. Угу. То есть это учебник по созданию пространства искренних, важных разговоров о своей судьбе.
Угу. Замечательно. То есть получается, что работа над своей стратегией, она все равно так или иначе подразумевает диалог. Именно потому, что есть теневая сторона, которую мы просто не в силах сами увидеть.
Мы не то, что мы, во-первых, не в силах, а во-вторых, мы ее часто видеть не хотим. И нам действительно важно вот чем-то делиться и что-то получать в ответ. Момент, когда мы двигаемся, ведь стратегия, я не случайно сказал, это глагол, это же создание определенных гипотез, которую мы проверяем на практике. И mm-hmm. вот здесь тоже важен другой человек, чтобы мы поделились, как мы идем, что у нас получается, что мы чувствуем. Для того, чтобы мы просто создали пространство диалога. Начать его можно с собой, можно mm-hmm. завести дневник, и я это очень рекомендую, mm-hmm. можно попробовать это записать, это обдумать, дать себе для этого специальное время. но в какие-то моменты бесценно участие в нашей судьбе других людей, и более того, есть побочный очень хороший эффект, что, может быть, с этими людьми мы укрепим и сделаем более глубокими наши отношения.
Я помню, вы упоминали, по-моему, даже в сегодняшнем нашем разговоре, что для человека вообще важно сесть и разобраться, какие у него есть слабые стороны, а какие сильные стороны. И действительно, кажется, что это очень такое интуитивно, ну вот, первое, что приходит на ум, чтобы познакомиться лучше с самим собой. А вот в этом процессе, когда мы, допустим, сели, взяли листок бумаги перед собой и вот решили написать, ну, обдумать, найти, написать свои сильные и слабые стороны. Можем ли, как это сделать вообще? Мы можем это сами, опять же, понять? Или нам нужно вот провести опрос общественного мнения среди тех, кому мы доверяем?
Я думаю, здесь важно и то, и другое. И в книге описаны алгоритмы, и есть там конкретные вопросы, как это можно делать. И важно начать с того, чтобы попробовать поговорить с собой, и выстроить этот внутренний какой-то диалог. И здорово, если есть под рукой действительно лист бумаги и ручка. Но потом очень неплохо попробовать спросить свое окружение. То есть выработать какие-то простые вопросы. Угу. Это часто, кстати, людям предлагают там на различных программах и тренингах спросить свое окружение, вот какие у меня сильные стороны. И иногда это поражает и удивляет. То есть какой-то аспект, ты с ним не можешь не согласиться, но ты сам его не видишь. Угу. Да, а люди тебе эту историю обратно отдают, как большой дар, да, и ты можешь что-то с этим делать, как в позитивной, так и в негативной, в негативном спектре.
А я правильно понимаю, что вот выявление сильных сторон это и есть, ну, определенный ключ, шаг вперед в определении личной стратегии. То есть если я выявил и апробировал на обществе, на неком узком кругу эти сильные стороны, то это и есть ключик к тому, как и чем мне следует заниматься, допустим, в ближайший год, там, 5 лет, то есть чему посвятить свое время, свои силы, и что-то из этого должно получиться. То есть ставку в своей стратегии лучше делать на сильные стороны, потому что, знаете, бывают подходы и наоборот, что вот надо, наоборот, слабые стороны подтягивать, вот недоразвитые какие-то, да, которые остались в зачаточном состоянии. Как вы считаете?
Ну, я считаю, несомненно, опираясь на позитивную психологию, что сильные стороны важнее ими заниматься. И я даже приведу пример из моей вот работы инвестиционной. Смотрите, как устроено. Вот представим человека, который проинвестировал во много проектов, да, и у него есть проекты, которые хорошо развиваются и растут, и есть проекты, в которых есть проблемы, да, и в которых что-то не получается. Угу. И в большинстве случаев, если человек не задается этим вопросом, не размышляет, естественно, мы бросаемся тушить пожары. И во многих случаях, к сожалению, пожары эти связаны не с недостатком наших усилий, а с какими-то объективными факторами, что, например, мы не нашли правильного рынка. То, что мы предлагаем, не решает ту проблему, которая есть на этом рынке. Несмотря на наши усилия, эти компании перестают существовать, мы их списываем. А теперь представим другую ситуацию. А вот, кстати, успешные мы иногда продаем, потому что мы их все хотим купить и остаемся вот с этими пожарами. Угу. Да, потому что это контринтуитивно. Да, а на самом деле, если у компании есть определенный вектор движения, то, возможно, приложив какие-то дополнительные усилия, мы поможем этой компании стать еще больше, да, то есть уже опираясь на что-то, что уже нащупано, как вот то, что в бизнесе мы называем бизнес-модель, как какую-то важную историю, которая работает. Угу. Вот, и поэтому тут еще есть один аспект. Мы можем менять и, наверное, должны менять какие-то вещи, которые в нас не нравятся, и про это наша христианская аскетика, но мы понимаем, что это очень долгий путь. И иногда человек его проходит за всю жизнь, и дай бог успеть это сделать там, к концу жизни, да, и вот понимать, что ну, нам что-то удалось. Это долгий путь. Если мы говорим, что мы находимся сейчас, в настоящем, на мой взгляд, у нас особо нет выбора, то есть сейчас мы можем использовать то, что у нас есть, а значит, наши сильные стороны. И при этом мы можем думать, каким образом часть или там важную какую-то работу мы делаем над изменениями наших черт характера, а главное, что мы, может быть, даже не понимаем, что наших сил... Богу все возможно, да, но нам далеко не всегда не хватит, чтобы это изменить. И тогда, просто осознавая свои слабые стороны, мы, например, можем делать паузу и в этом видеть свою свободу. Я один раз на какой-то лекции видел очень классный слайд, когда вот какая-то наша слабая черта, когда мы ее не осознаем, она как такая обезьянка сидит на наших плечах. И мы иногда не верим, что мы можем полностью от нее избавиться, но мы можем ее пересадить в тележку, которую мы везем за собой. Она с нами, но она чуть дальше, она нами не управляет, да, она рядом с нами есть. И вот просто осознание того, что это так, дает уже очень много. И тогда мы можем не реагировать на какой-то стимул, а как бы отвечать, делая какую-то паузу. Ну, например, если человек высокоэмоциональный, например, гневливый, да, мы можем предположить, что этому человеку он так и будет, может быть, таким же. Но только он может, другой человек, этого никогда не узнать, потому что он знает, что он гневливый, да, может сказать: окей, во мне много силы, вот эту энергию я использую как-то по-другому, а сейчас я не взорвусь, и на этого человека вот этот свой гнев не вывалю. Да, сделаю небольшую паузу, и, может быть, уйду из этой комнаты, да, а энергию эту преобразую во что-то более позитивное. То есть он остается таким же, как он был. Быстро это изменить невозможно, да, но это происходит совсем по-другому. Поэтому я бы вот предложил для того, что происходит с вами сегодня, изучать и использовать сильные стороны. Мы это можем делать так, что слабые могут оказаться несущественными, настолько сильными могут наши быть сильные. Вот, осознавая свои слабые, мы можем тоже ими управлять, и если мы хотим, в долгосрочную стратегию закладывать тоже исправление чего-то, что нам хочется исправить.
Вы знаете, сейчас вы рассказывали, как с этим работать, а мне представилась такая схема или обобщение, что вот сильные стороны наши – это подсказка для направления к деятельности нашей, к вот такой рабочей, что ли, стороне жизни, профессиональной, творческой, а слабые наши стороны – это подспорье для духовной работы. То есть это же, ну, все-таки разные аспекты нашей жизни, да, и мы как бы время для одного выделяем, время для другого, вот, но вот… Наверное, как-то так. Ну, так мне услышалось, по крайней мере.
Ну, да, я абсолютно согласен. И более того, мы, работая с этим, становимся полезными иногда для других людей. Если нам удалось сделать пару маленьких шагов в правильном направлении, значит, мы в этом можем помочь и другому человеку. То есть в этом тоже определенно есть и внутренний конфликт, что вот мы, борясь с какой-то историей в себе, продолжая ее, например, разжевать или работать над ней, да, если нам удалось хотя бы сделать какие-то шаги, значит, другому человеку можем это показать, дать надежду, что этому человеку тоже удастся пройти по этому пути. И в этом может быть очень много энергии. Как вот мы приводили пример гнев, энергии там достаточно, да. Да, и отцы говорят, что это энергия для того, чтобы мы боролись с грехом, а не с ближним. Да, действительно. И действительно, мы можем это правильно канализировать.
А как быть с ошибками или провалами на пути реализации нашей стратегии? Вот запланировали, вроде все просчитали, согласовали, и бах, что-то идет не так. Как с этим работать?
Знаете, когда-то мне встретилась в подростковом возрасте книжка такого американского писателя Курта Вонегута «Клобель для кошки». Там есть такая фраза, которая мне прямо тогда запала в голову: «Ошибку сделать невозможно». И она такая очень освобождающая. То есть, без сомнения, мы делаем ошибки, но, по сути, у нас должна быть смелость для того, чтобы двигаться дальше. То есть Эдисон, когда разрабатывал свою лампочку, он запротоколировал больше 2000 неработающих ситуаций. Он их проанализировал, отбросил и понял, в какой области он должен искать работающий вариант. То есть, если у нас есть силы идти дальше, а мы их должны находить, то ошибки помогают нам понять, как не работает, для того, чтобы нащупать, как это работает.
И главное, чтобы силы не кончались, чтобы они возникали, и энергия, чтобы двигаться дальше. Спасибо вам большое, Алексей, за этот разговор. Я напомню, что в этом часе с нами был Алексей Горячев, предприниматель с 30-летним опытом, инвестиционный банкир и инвестор, советник лидеров по личной стратегии. У микрофона была Мария Сушенцова. И мы сегодня построили нашу программу в рамках цикла «Вера и дело», где мы разговариваем с экономистами и предпринимателями о христианских смыслах экономики. Еще раз спасибо вам большое, Алексей. Было очень интересно. Даже не заметила, как час пролетел.
Взаимно. Спасибо большое, Мария. Дорогие друзья, кто послушал, я очень надеюсь, что вы сделаете свой выбор и сделаете какие-то важные для вас шаги в вашей жизни. И придете к результату, который будет для вас по-настоящему важен.
Спасибо большое. До встречи через неделю.
Светлый вечер. На радио «Вера».